Антистрофа вторая. Доброго пути и свежей воды. Было, не было. Двое мальчишек играют в песке, однажды сказал старик. По всему Ахейскому Номосу, год за годом, двое мальчишек играют в песке. И один из них сумасшедший. Символ эпохи, можно сказать. Божий промысел. Рыжий ничего не понял. — Ты чего плачешь? — спросил у рыжего ментор. — Палец занозил. — Ага, — зачем-то согласился рыжий. — Палец. Осень явилась самозванкой. Пышная, сияющая, она раскрасила деревья в пурпур и золото плодов. Небо налилось особенной синевой, приглашая бросить взгляд, как бросаются в море с Кораксового утеса, без оглядки, молитвенно сложив руки над головой, и утонуть навсегда. Осень шла по Итаке, щедро рассыпая дары, а дядя Алким говорит, что перед войной рождается больше мальчиков, зато после войны, тем паче после многих войн, бывает хороший урожай. Или это просто едоков становится меньше, спрашивает сам себе дядя Алким и сам себе не отвечает. Зато папа сегодня пребывал в самом чудесном расположении духа. Это асфадели. Лаэрт наклонился, сорвал один цветок, бледно-алый, с желтенькими прожилками. Иначе дикие тюльпаны. На, понюхай. Пахнет, протянул Одиссей, послушно втянув ноздрями воздух, но так и не найдя подходящего слова, чтобы определить, чем именно пахнет бледный цветок асфадель. «Да уж, пахнет. Небытием. Мне один хороший человек, спасибо ему, луковиц с того света привез. Жаль, их надо водой из леты поливать. Были б тогда фиолетовые, с пятнышками, только нюхать их уже не стоило бы. А эта травка с черным корешком, с белыми медвяными цветочками, называется моли. Хочешь пожевать?» В вопросе отца явно таился подвох. Маленький Одиссей отчаянно замотал головой. Меньше всего ему хотелось жевать травку с черным корешком и медвяными цветочками. «Молодец. Если пожевать моли, будешь защищен от колдовства, порчи и дурного глаза». Но со второго раза возникает привыкание. Голова кружится, всякая блажь мерещится. Один хороший человек, когда мне рассаду привозил, предупреждал. А это у нас маг, тот, что ярче, посвящен гипносу сладчайшему, а который почти черный вырос на крови Прометея в Колхиде. Знаешь? Ага, кивнул Одиссей и с уважением посмотрел на клумбу темно-багряных, действительно, едва ли не черных цветов. Сразу представилось. Скала, титан Прометей висит на цепях, коршун терзает титанову печенку, а внизу точно такая же клумба. И папа поливает маки из леечки. Красота! А вот эта липа от семени гиподриады липы Филюры, матери кентавра Хирона. Когда ты прошлой зимой снега наелся и кашлял, наша мама тебя сушеным липовым цветом отпаивала. За два дня, как рукой сняло. Спасибо одному хорошему человеку, еще до твоего рождения достал семечко. Уважил. А это яблони Гесперид, вечных нимф заката. Только она у нас не плодоносит. Солнце мешает. Ведь у них на закате сплошной закат, а у нас еще и восход покаместь случается. Сохнет яблоня от восхода. «Хороший человек привез?» — на всякий случай спросил мальчишка. Хорошего человека он себе представлял, ну, хорошим, который папе все привозит. Лаэрт засмеялся. «Точно. В Микенах дураки. Эти яблочки добыли, да обратно вернули. А мне по дороге огрызочек случился. Привезли, порадовали. Хороший человек». Одиссей прошелся колесом, во-первых, от радости, во-вторых, чтобы папа увидел, как его сын умеет колесом ходить. Лучше некуда. тут у нас, сынок, еще одна яблонька растет. Гранатовая яблонька. Есть в городе Баб-Или торговый дом Мурашу. Хороших людей там пруд-пруди, один лучше другого. Вот, значит, саженец подарили за услуги. Из земель Хабиру доставили. Но и она не плодоносит. Говорили, ее каким-то змеем укреплять надо по стволу. Я и ужа пробовал, и гадюку, и другую гадину, что из горгонских кудрей. Ни в какую. Ну, ладно, поживем, поищем.
Примечание. Баб-Или, врата бога, Вавилон. Хабиру, иудеи. Конец примечания.
Ранняя лысина Лаэрта-садовника вся покрылась бисеринками пота. От удовольствия должно быть. Мол, поживем, поищем, найдем. А там очередной хороший человек еще чем-нибудь порадует. Это у нас лавр и гиацинты. Оба сынок тоже хорошенько замешаны на крови. Удивительное дело, красота чаще всего вырастает, если ее кровью удобрять. Про гиацинта я тебе рассказывал, как его метательным диском убило. А лавр — это дриада Дафна-покойница. Оба неудавшиеся любовники. Знаешь, мальчик мой, глубоко уважаемым вообще редко везет с любовниками. Лаэрт задумался о чем-то своем. Добавил погодя. Да и с любовью, пожалуй, тоже. Осень шла по Итаке. Память ты, моя память. Папа, это я вернулся. Я стою рядом с тобой, молодым, и с собой маленьким. Я нюхаю асфадели, не хочу жевать травку молли. Я слушаю твою болтовню ни о чем, якобы ни о чем. Ты всегда любил поговорить о пустяках, о своем саде, куда хорошие люди отовсюду свозили чудесные, невозможные саженцы, семена и побеги. Ты обожал эти редкие минуты именно за самое дорогое, что в них было, за редкость. Мама вечно бранилась, что ты уделяешь мне мало внимания. Наша мама, как ты всегда называл ее в разговорах со мной, и капелька доброй лжи в этих словах была сладкой на вкус. Наша мама была не права. Просто твое внимание было направлено повсюду. Оно было не таким, как у других, не столь заметным, не столь бесстыже выпирающим твое внимание. Редким оно было, редким и дорогим, подобно бессловесным обитателям твоего садика. Папа, это я. А это ты, невысокий, плотный, облысевший задолго до моего рождения, сразу после 20. Мама смеялась, что любит только настоящих мужчин, малорослых и лысых. Но она всегда прибавляла, что настоящий мужчина еще должен быть толстым, как ее отец, а тебе, Лаэрт-садовник, всегда чуть-чуть не хватало до маминого идеала. Ты двигаешься неторопливо и косолапо, широко расставляя носки сандалий, стоптанных по краю подошвы. Тогда мне казалось, ты похож на Зевса и гидодержавца. Просто другие почему-то не умеют замечать этого. Мне и сейчас так кажется, а другие, они по-прежнему не научились замечать. Они только и умеют, что многозначительно переглядываться при упоминании имени Лаэрта-садовника. Лаэрта-пирата.
Примечание. Пират – слово греческого происхождения, использовано в частности в трудах Полибия и Плутарха. Примерный смысл – совершающий нападение на кораблях. Конец примечания.
Боги, да чего же глуп я был, той детской глупостью, что у взрослых сродни подлости. Ведь больше всего на свете я мечтал о благословенном дне, папа, прости, когда ты, наконец, поедешь на войну. Я надеялся, что ты возьмешь меня с собой, и вот теперь я уезжаю на войну, прямиком в сбывшуюся мечту, и могу лишь кричать в ночную темень: «Папа, это я, спасибо тебе!» Возвращаться трудно. Кто знает это лучше нас с тобой, Лаэрт-садовник, мой смешной лысый папа? Никто. Кстати, о богах. маленький Одиссей ликовал. Бродить по садику вместе с папой было совсем не то, что бродить по садику без папы. Пускай даже вместе с няней или ментором. Но ехать с папой в северную бухту Ретру... Мама ворчала. Мама упрекала папу в легкомыслии. Мама, в конце концов, поехала вместе с ними. Потому что Басилея с домочадцами ждала празднества урожая. Одиссей не очень хорошо знал, почему празднество урожая надо справлять не в садике, а на пристани, да еще не в людной в Форкинской гавани, а на дальней стороне бухты, где и корабли-то появляются редко, большей частью поздно вечером. Но, видимо, папа под урожаем понимал что-то свое, недоступное маленьким мальчикам. И папино мнение разделяло куча народу, ибо берег бухты кишел людьми. Малыш раньше никогда не видел столько людей в одном месте. Жаль только, что папа приехал не на колеснице, а на осле, усадив его, рыжего Одиссея, на колено. Ослик был хороший. Он покорно трюхал по горным тропинкам все ниже и ниже, спускаясь к морю. Сзади на другом ослике, толстом и корноухом, ехала мама, а за мамой шли служанки и няня Евриклея. К концу пути Одиссею стало казаться, что колесница ничуть не лучше милых осликов, но он на всякий случай спросил об этом у папы. «Колесница?» — Лаэрт потрепал сына по знаменитым кудрям. «Мое солнышко!» — часто ласкалась мама. И махнул свободной рукой за спину, туда, где курчавились порослью склоны Этоса. «Здесь?» Рыжий представил себе колесницу. «Здесь?» И без видимой причины ему стало смешно. Так, смеясь, и доехали до бухты. «Свежей воды! Доброго пути и свежей воды!» Они выкрикивали пожелания, однообразно громко. Они самозабвенно вопили, и в ушах едва ли не всех явившихся в бухту мужчин, свободных, рабов, пастухов, кожевенников, жнецов и пахарей, колыхались серьги, медные капли, у некоторых с жемчужиной или сердоликом. Солнце играло в металле, брызгаясь зайчиками. Щекотно. «Папа, мне трудно возвращаться. Я трюхаю помаленьку на ослике ленивцы, и давнее празднество урожая сливается со многими иными праздниками на Итаке, где мне довелось присутствовать. Будто я не тащусь еле-еле, а мчусь изо всех сил, и виды по обочине дороги сливаются в сплошную, обжигающую яркую полосу. Колесница? Здесь? Я большой, а я большой? Отмечаю другое. По праву Басилея ты резал жертвенных животных, совершал возлияние, отсекал у жертв языки и кропил их вином, подымал чаши, произносил слова. Лаэрт-садовник, почему, обращаясь к богам, глубоко уважаемым, как говорил ты и как вслед за тобой повторяли прочие итакийцы, ты никогда не называл их по имени? Не Посейдон, а владыка пучин, морской дед или Фитальми, то есть порождающий. Не Зевс, не Дий отец, скипетродержец, учредитель или высокогремящий. Вместо Аполлона — Дельфини или Тюраяс, отпирающий двери. Не Гера, Валаокая, владычица, сова взамен Афины. Куда позже я заметил, что ты избегаешь имен далеко не всех богов, лишь олимпийской дюжины. Но избегаешь так, чтобы к тебе нельзя было придраться. Бывало, на Итаке гостили знатоки обрядов. Ты открывал пиры в присутствии Навплиев Бейце и Басилея Святой Факиды. Ты устраивал общие моления, когда за спиной торчал этот желчный дылда, старший жрец из лемносского храма Дариды Океаниды, приехавший лично поблагодарить тебя за богатое пожертвование. Сомневаюсь, что твои уловки вообще были замечены со стороны. Люди будто превращались в слепцов. Все, кроме Дамата Алкима, чей взгляд в твою сторону я позднее не раз ловил. Спокойный, понимающий взгляд, какой бывает меж людьми, посвященными в общую тайну. Сейчас я тоже имею право так смотреть на тебя, папа. Я дорого заплатил за это право и не жалею. Ты ведь сумел выжить, Лаэрт? Ты качаешься одиноким колосом среди опустелой нивы. Ты сумел вернуться, никуда не уезжая. Я твой сын. Тоже сумею. Я Одиссей, сын Лаэрта. Хорошие вещи, они, как правило, дорогие, в особенности оружие.
Сразу за дворцом с его знаменитым садом, точнее, за садовой оградой из белого известняка в полтора человеческих роста, начиналась большая луговина. Испокон веку она приманивала разнотравьем коз и баранов. А Басилей Лаэрт отнюдь не возбранял пастухам выпасать стада в крамольной близости от оплота и токийской власти. Более того, блеяние и меканье давно стало неотъемлемой частью общего хора мироздания. В конце концов, к чему хорошей траве пропадать? И в горы плестись не надо. Правда, сейчас, осенью, отары перегоняли дальше, в предгорье Ниона, пожировать напоследок. Басилейские же дюжины, по 12 стад быков с коровами, овец, коз и свиней, принадлежащих лично Лаэрту, объедали ньонские пастбища с весны. Зато по ту сторону изгороди образовывалось прекрасное место для игр. Не все же наследнику в саду смог выоколачивать. Разумеется, под присмотром верного Эвмея и няни. На этот раз мальчишек было четверо. Одиссей, ментор, забияка Эврилох, сын Клисфена, сына Архистрата, одного из итакийских геронтов, и трусишка Антифат, родичей которого Одиссей никак не мог запомнить. Вчетвером играть куда веселее, чем вдвоем. Будете спорить? «Ты зачем его бьешь?» — поинтересовался Эврилох еще по дороге, когда Одиссей как следует пнул идущего рядом Эвмея в ляжку. «Это мой раб, хочу и бью». «А зачем хочешь?» «А чего он мне в глаза пылит? Пусть не шаркает». «Ух ты!» Эврилоха, записного драчуна, явно восхитила мысль, что, оказывается, можно на законных основаниях бить такого здоровенного дядьку, как Рябой Эвмей. «А он на меня тоже пылит. Можно я его тоже немножко побью?» «И я! И я!» На мгновение Одиссей растерялся, но увидел, как просияло радостью простоватое лицо свинопаса, как он с мольбой воззрился на своего маленького хозяина, и все понял правильно. «Можно!» — последовало милостивое соизволение. «Разрешаю!» «Только давайте играть, будто он циклоп-людоед, а мы аргонавты». «Точно, мы на его остров высадились, а он нас съесть захотел, а мы его...» И тут Эвмей зарычал. Да так, что у настоящего циклопа-людоеда вся желчь от зависти выкипела бы. Зарычал, затряс головой, пошел, расставив руки и припадая на одну ногу, прямо на трусишку Антифата. Антифат не понял, что игра уже началась, и испуганно попятился от свинопаса. Зато Одиссей с ментором сразу все поняли, и вот уже двое доблестных аргонавтов отважно нападают на циклопа, желающего полакомиться их товарищем. Почти сразу же аргонавтам на помощь пришел чуть замешкавшийся Эврилох, а следом устыдившийся своего малодушия Антифат, который теперь из последних сил стремился доказать приятелям, что он тоже герой, не хуже других, а может быть даже лучше. «Будьте мужами, друзья, да снискаем великую славу! Кто побежит, тот девчонка!» Поначалу нянюшка Евриклея с тревожным неодобрением следила, как огромным крабом ворочается рябое чудовище, стряхивая с себя юных героев. Как те раз за разом бросаются в атаку, молотя кулаками живучего великана. Но потом не удержалась. Прыснула втихомолку,
присела под тенистой смоковницей, достав из корзинки взятые с собой рукоделие.
Вот тебе, по зубам! Не ешь людей больше!
Ры! В корень это правильно, молодец, в самый корень бей! Ры!
Держи его, убегает! За ноги хватай! В глаз!
Верно, в глаз и пальцем-пальцем! Ры!
Когда циклоп наконец был повержен, герои решили, что настала пора новых подвигов, и что нехорошо всем бить одного. Эвмей был с этим категорически не согласен. Он как раз считал, что самое лучшее и есть, когда все на одного. Но возражения свинопаса оставили без внимания и перешли к обустройству честной битвы. К несчастью, уроки дяди Алкима помогли выяснить. 5 на 2 поровну не делится, и Эвмею было разрешено отдохнуть. А герои тем временем заспорили, кто из них будет братьями-диаскурами, а кто афоридами.
Примечание. Диаскуры, братья Кастор и Полидевк, сыновья спартанского Басилея Тиндарея и его жены Леды. Согласно традиции, Кастор был рожден Ледой от законного мужа, а Полидевк — от Зевса. Афориды, братья Линкей и Идос, сыновья мессенского Басилея Афорея, двоюродные братья диаскуров. Все 4 — бывшие аргонавты. В споре из-за угнанных совместно стад перебили друг друга. Конец примечания.
В конце концов, диаскурами выпало быть Одиссею с Ментором, а афоридами — Эврилоху с Антифатом. И грянул бой. Доблестные воители, вооружившись луками и дротиками, устроили охоту друг за другом. Скрываясь за кустами мирты и ракитника, устраивая короткие перебежки, подкрадываясь ползком и после с громовыми кличами набрасываясь на врага из засады. Эвмей некоторое время наблюдал за военными действиями, потом хмыкнул, огляделся внимательно по сторонам, улегся под кустом ракитника и, похоже, заснул. Или сделал вид, что заснул, поскольку никогда нельзя было сказать с полной уверенностью, спит свинопас по-настоящему или только притворяется. Надо заметить, что рябой весельчак засыпал всегда и везде, как только для этого выдавалась свободная минутка. Иногда прямо на ходу, продолжая хромать в нужном направлении. Впрочем, так же мгновенно он и просыпался при первом подозрительном шорохе. Собачья, славная привычка. А вот о том, почему он предпочитает спать днем, и что в таком случае делает ночью, Эвмей особо не распространялся. Однажды попробовал, так нянюшка Эвриклея... Ох и нянюшка! Зевесов Перун, не нянюшка.
Память! Горькая память моя! Откуда было знать 4 мальчишек-атакийцев, что в это самое время, в обильной зерном мессении, у могильного камня схватились насмерть великие, диаскуры с афоридами, братья с братьями? Что эхом игры убийство, или это игра эхо? Откуда было знать, что новое поколение всегда эхо старого? По всему Ахейскому Номосу год за годом мальчишки играют в песке, и один из них сумасшедший. Символ эпохи. Игра в смерть.
«Я тебя убил, падай!» А вот и нет, а вот и нет, мимо. Стрела только хитон зацепила. На тебе дротиком.
Однако от дротика Эврилох увернулся и бросился на врага в рукопашную. Мигом подоспели 2 других героев, и образовалась куча мала. Закономерный итог любой битвы.
А давайте один прячется, а 3 ищут,
предложил всклокоченный Ментор, поднимаясь с земли в клубах пыли.
Давайте. Как Зевс от своего папы Крона прятался.
Прятаться выпало Одиссею, и он азартно бросился прочь, пока остальные, отвернувшись и старательно зажмурившись, 3 проговаривали известную всей детворе считалку. Вот у весел ждут герои, возле каждого их 2, здесь Тезей сидят с Езоном, Мелиагр с Теламоном, рядом с Идосом Линкей, вот Геракл, вот Анкей,
Полидевк и Кастер рядом, братья Зет и Калаид, обводя героя взглядом, на корме Орфей стоит. На дворе уже темно, мы идем искать руно.
Примечание. В разных областях в считалке упоминались разные аргонавты. Полный перечень гребцов не использовался по причине громоздкости. Конец примечания.
Примерно на Полидевке и Кастере рыжий беглец кубарем скатился в небольшую ложбину, вскочил на ноги и побежал по дну, подыскивая укрытие. «Пусть попробуют меня найти, так спрячусь, что до вечера искать будут. А кто близко подойдет, я его из засады стрелой, молнией, бабах!» Взбираясь по противоположному склону ложбины, Одиссей заприметил глубокую рытвину. «Или, может, еще подальше забраться?» «Давай сюда, тут тебя в жизни не найдут!» Рыжий дернулся на голос, вскидывая свой игрушечный лук. Наверху склона стоял мальчишка. Ровесник или чуть постарше. Кучерявый. Кучерявый настолько, что сам Одиссей рядом с ним был, будто лис рядом с ягненком. Этого мальчишку, одетого в нарядный хитончик без рукавов, Одиссей уже видел раньше. Впервые в отцовском Мегароне на вручении дедушкиного лука. Второй раз в страшном сне про Ламию. И оба раза что-то в лице мальчишки казалось странным, неправильным. Однако сейчас сыну Лаэрта было не до разглядывания лиц. — Давай, забирайся! — Кучерявый нетерпеливо дернул рукой. — А то увидят! Во второй руке мальчишка тоже держал маленький игрушечный лук, а за спиной его висел колчан со стрелами. Не заставив себя упрашивать, Одиссей через мгновение оказался рядом с Кучерявым. «Сюда!» — новый знакомец схватил его за руку, увлекая в просвет между двумя терновыми кустами. Терн рос настолько тесно, что того и гляди, от наглецов одни клочья останутся. Однако между кустами дети проскользнули вьюнами, ни разу не оцарапавшись, и вскоре оказались на просторной поляне, сплошь окруженной шипастым частоколом. «Память. Лишь сейчас, по возвращении на твой берег, я могу назвать по имени чувство, пожаром охватившее тогда маленького ребенка. Я любил терновник, любил, как любит мать, отца, вожделенную игрушку или еду, подкреплявшую готовые угаснуть силы. Я любил терновник, и шипы бережно коснулись детской кожи, а ветви расступились воинами, пропускающими вперед своего владыку. Так случилось».
«Тут они нас не найдут», — радостно сообщил Кучерявый.
«Ага», — кивнул Рыжий, оглядываясь по сторонам.
«А я тебя видел уже. Тебя как зовут?»
Кучерявый на миг запнулся, словно прикидывая, и Одиссей еще успел удивиться, разве можно забыть собственное имя.
«Знаешь, зови меня Телемахом», — наконец представился Кучерявый с откровенной гордостью. «Далеко разящим». «А я Одиссей, сердящий богов, сын Басилея Лаэрта», — выпятил в ответ грудь наследника Токийского престола. «Ты здесь с кем играешь?»
«С тобой», — пожал плечами Телемах.
«А ты один?»
Одиссей плохо понимал, как можно играть одному. «С друзьями куда интереснее».
«Один».
«Без взрослых?» — совсем уж изумился рыжий басиленок. «Тебя отпустили?»
«Отпустили».
«Здорово!» Зависть оказалась горькой на вкус.
«А меня одного не отпускают еще. С нами няня Евриклея, и Евмей мой лучший раб, только он заснул, кажется».
Телемах ухмыльнулся.
«Ну и пусть дрыхнет, Соня».
«А давай с нами», — щедро предложил Одиссей. Наверное, Кучерявому наскучило одиночество. Надо обязательно принять его в игру.
«Потом», — неопределенно протянул Телемах. «Когда-нибудь. Лучше мы с тобой из луков постреляем».
Только сейчас Одиссей обратил внимание на лук Телемаха. Лук был маленький, детский, не намного больше, чем его собственный, зато сделан так, что зависть выросла выше Олимпа. Получше иного настоящего. Тут тебе и хитрый изгиб,
и полировка, и резьба, цветы всякие и листики, в придачу разукрашены, как папина клумба, и накладки костяные, и даже тетива, подумать только, разноцветная, радуга, не тетива. Ух ты, не удержался Одиссей. И тут же и не приминул похвастаться. А у меня настоящий лук есть. Вот такенный, мне его дедушка Автолик подарил. А тебе твой тоже дедушка подарил? Нет, мне папа. Телемах ухмыльнулся чему-то своему. Хороший у тебя папа. Ага, мой папа, ого-го. Ну что, давай стрелять? Давай, а куда? Вон, видишь, камень, а на камне фигурка деревянная. Вижу. В дальнем конце поляны действительно возвышался бесформенный ноздреватый камень. На нем стояла фигурка, отсюда не разглядишь чья. Но Одиссею на миг показалось, фигурка не деревянная, а золотая. Наверное, солнечный луч шутки шутит. Оказывается, Телемах успел заранее подготовить мишень. «Стреляй!» «Далеко!» — протянул Одиссей, но, тем не менее, вскинул лук, натянул его до упора и выстрелил. Для игрушки, самоделки и мальца ростом в 2 локтя это был отличный выстрел. Тростинка-стрела с наконечником, обмотанным полоской меха, ткнулась в подножие камня. «Я ж говорил, далеко!» — развел руками Одиссей. «Он говорил!» — обидно расхохотался Телемах. «Смотри!» Кучерявый поднял свой разукрашенный лук. Медленно оттянул тетиву, и Одиссей даже не понял, в какой момент короткая стрела с бутоном розы, закрепленным вместо наконечника, прянула к цели. Просто была стрела на тетиве, и нет ее. Просто стояла мишень на камне, и уже не стоит. Исчезла, как ветром сдуло. До камня мальчишки добежали одновременно. Искусно вырезанная и позолоченная фигурка юноши-лучника валялась на траве. Стрела рядом, а во рту юноша закусил алый бутон. — Ну, конечно, из такого-то лука, — со слезами в голосе протянул Одиссей. — Хочешь, дам пострелять? — великодушно предложил Кучерявый. — Ага. Стрела была поднята, мишень установлена на место, и Одиссей радостно схватил Телемахов лук вместе с новой стрелой-красноголовкой. Все вещи несут на себе отпечаток своих хозяев, владельцев или мастеров, кто их сделал. Все без исключения. Но иногда это проявляется особенно сильно. У меня ощущение вечности почему-то связано в первую очередь с луками. Я почувствовал дрожь в теле, когда впервые взял в руки лук, завещанный мне дедом, волком-одиночкой. И то же самое произошло, когда я впервые коснулся лука кучерявого Телемаха. Нет, не то же самое. Иначе. Мир налился красками, заиграл солнечным глянцем, умытый нянькой дождем. Мир заулыбался мне, я невольно улыбнулся в ответ. Я любил этот мир. Дождь, свет. Мне было хорошо в нем. Я не хотел обижать деревянного лучника мишень, пронзая его своей стрелой. Я выстрелил, любя, как не дано большинству. Мишень качнулась и медленно завалилась на бок. Стрела лишь игриво ткнула фигурку в бок, уносясь дальше. Дескать, ну что же ты, догоняй! Неплохо для начала, — покровительственно заявил кучерявый Телемах. Потом я тебе покажу, как надо стрелять по-настоящему. Я совсем не обиделся на покровительственный тон, словно почувствовал, мальчишка имеет на это право. Хотя, конечно, тогда я ни о чем таком не думал. «А ты мне дашь пострелять из твоего настоящего лука?» — сразу поинтересовался Телемах. Гордость наполнила меня до краев. Лук Кучерявого просто замечательный, но дедушкин лук все равно лучше. «Конечно, дам!» — великодушно пообещал я. Впоследствии я сдержал слово.
Ты где прятался? Мы тебя искали, искали.
Одиссей покосился в сторону терновника. Вон там.
Врешь, мы тут все облазили. Не было тебя там.
Там терн не пролезешь. Антифат вдруг запнулся, глядя на указанный Одиссеем проход.
Не было тут тропинки? Не было?
Это у тебя глаз нету. Вот она.
За кустами все оказалось по-прежнему. Ноздреватый бесформенный камень, истоптанная трава. Только кучерявый телемах с фигуркой-мишенью куда-то исчезли.
«Не заметили», — сокрушался Еврилох. «Голос даже твой слышали. Ты нас дразнил слепыми совами и этими землеройками. По шее тебе за это надо».
«Ему, Одиссею, по шее? От какого-то Еврилоха? Во-первых, никого он не дразнил, а во-вторых, а ну попробуй».
«И попробую».
Подоспевшей Эвриклее с трудом удалось разнять драчунов. Пора было идти обедать.